ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Седьмая песня Шримад Бхагаватам, Прахлад Махараджа, Святой Сын Хираньякашипу, 5 глава, текст 17. Дайтия чанданаване джаттоям кантакадрума янмулон мула парашор вишнор налайто рибхака налайто. Дайтея демонической семьи, Чанданаване в сандаловом лесу, Джата рожденный, Аям этот, Кантака Друма дерево с колючками, яд которого мула корней, он мула для срубания, парашо топора Вишну, Господа Вишну, налайта рукоятка, арбхака мальчик. Перевод текста. Этот негодяй Прохлад, словно колючее дерево, выросшее в сандаловом лесу. Сандаловые деревья срубают топором, рукоятку которого чаще всего делают из деревьев с колючками. Так вот, Господь Вишну — это топор, под корень срубающий всю династию демонов, а Прохлада — его топорище. Вот так опасно, видите, тут описывается. Присутствие одного преданного очень опасно для разума материалиста. Это сигнал о опасности серьезный. Если хоть один святой появляется в обществе, очень опасно себя чувствует, в опасности демоны. Его сравнивают с колючим деревом, выросшим в сандаловом лесу. И в данном случае сандаловый лес здесь сравнивается с их династией демонов. То есть такой прекрасный сандаловый лес, ценная порода деревьев. Так себя оценивают демоны сами. Обратите внимание, вообще-то оценка дается сверху. Если мы хотим узнать о себе что-то, мы должны обратиться к тому, кто выше нас. Более продвинутый, более опытный человек, более знающий человек. То есть обратись к духовному учителю, говорится в шастрах. Но демоны сами себя провозглашают цивилизованными людьми. Сами себя провозглашают. У них другие критерии. Они отвергают духовные какие-то оценки. Священные тексты они отвергают. Положение Бога отвергают. Говорят, нет никого идеального быть не может. Бог тоже не идеален. Ну, в данном случае это династия демонов, Хираньякашипу. Они знают, что Бог есть, но они считают, что он не идеален. Они лучше. Хираньякашипу лучше. Вот таким образом они смещают критерии в свою сторону. Обязательно. Почему? Потому что они руководствуются вожделением. Их критерий. То есть сила желания является истинной. Чье желание сильнее, и тот способен постоять за свои желания, за свои цели и планы, и кто побеждает, тот является представителем истины, сильнейший побеждает. Поэтому здесь они вот приводят пример сандалового дерева. Их, в их критериях это оценка династии демонов. А Прохлад, он колючее дерево в этом лесу. Дерево с колючками. Колючие деревья, они обычно, ну, никакой ценности не представляют, только беспокойство приносят. И вот как раз прохлад – это просто беспокойство для них, лишнее причем. Очень колет этими колючками, своими словами, поклоняется врагу всех демонов, цивилизованных людей, который угрожает их цивилизации, пристрастен к полубогам и не любит демонов. Какой это бог вообще? От него не только беспокойство. И здесь сравнивается Господь Вишну. Почему? Потому что Прохлад, он представляет Господа Вишну. Он орудует именно духовным знанием, как топором. То есть он ссылается на Господа Вишну, на его положение, на его верховное положение. И с точки зрения Вишну, этот топор, он разрубает узлы, да, материальных привязанностей, вожделения, зависть, ну, на чем зиждется демоническая цивилизация, он разрубает это все. И вот они сравнивают Господа Вишну с таким топором, который угрожает этому сандаловому дереву, лесу из сандаловых деревьев, их династии. А Прохлад – это ну, топорище от этого вот колючего дерева, потому что куда оно еще годится? Вот такое сравнение дают учителя Шри Прохлады. То есть они находят такой пример. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как правило, колючие деревья растут в пустыне, а не в сандаловых лесах. Но потомственные брахманы Шанда и Амарка сравнили род Дайте Хираньякашипу с сандаловым лесом, а Махараджу Прохладу с невероятно прочным колючим деревом, из которого можно сделать топорище. Очень прочный. То есть это его преданное служение, но непоколебимо, видите. Это прочное топорище. Господа Вишну не сравнили с топором, но чтобы срубить колючее дерево, одного лишь лезвия недостаточно, требуется еще топорище, изготовлено из этого же дерева. Иными словами, колючие деревья демонической цивилизации можно срубить топором Вишну Бхакти, преданного служению Господу Кришне. Некоторые члены современного общества безбожников могут, подобно Махараджи Прохладе, посодействовать Господу Вишну и стать рукояткой этого топора. Тогда весь лес демонической цивилизации будет вырублен. Вот такой комментарий. Топор, вроде бы, знаете, всего лишь один инструмент, но очень опасен для деревьев. Он может, потому что лезвие топора, оно острое и очень прочное. Это металл, это другой материал совершенно. Если как бы мы представляем разные породы деревьев, то Господь Вишну сравнивается здесь с топором, с лезвием топора, то есть оружие хорошее. Против которого у деревьев, конечно, нет никакой защиты, они беспомощны против топора. Также есть судьбоносные законы, где человек беспомощен совершенно. Хотя он может считать, что он могущественный среди людей, может что-то думать о себе, опираясь на свои знания, на свои силы, на свои победы, может быть, на свой опыт исторический, на свои прогнозы. Но, конечно, есть силы, превосходящие во много раз любое человеческое общество, силы, выходящие за пределы вообще вселенных, потому что когда-то этих вселенных и не было. Существовал только Вишну или Кришна. Существовал до творения. Во время творения и после творения тоже он существует, неизменен. То есть это вот такое оружие, могучное оружие. А об этом оружии не знает никто. В материальном мире оружие используется против физических тел только. Ну и некоторые виды есть оружия идеологические, которые работают против ума. Враждебные умы, у них разные идеологии, они сражаются тоже словами, понятиями. Здесь как раз вот это жонглирование словами, Шанда и Марка, они пытаются свою идеологию утвердить, свою правоту. Это тоже оружие. Но это оружие, оно, как сказать, неэффективно достаточно. Логика и какие-то основания, аргументы, они неэффективны, потому что на любое утверждение, абсолютно любое утверждение логическое, самое обоснованное, найдется Другое обоснование, противоположное, это платформа ума. Платформа ума. Невозможно избежать двойственности. Это не так, что какую-то концепцию люди придумали совершенную, и она нерушима. Нет, все рушимо. Всегда найдется другая сила какая-то, какая-то оппозиция, и они обычно уничтожают друг друга. Любой изм, он направлен против какого-то изма, а тот изм против этого изма. И вся сила уходит на эти сражения, на бесполезное времяпровождение. Они так и не могут утвердить ни то, ни другое. Иногда побеждает одна концепция, потом она проигрывает, другая концепция. Это зависит от большинства голосов в этом мире, не от истины одной, а от накопления голосов, вот этих сил, общества, демократии. Поэтому вот есть такое вращение в мире политики. Все борются за демократию, как правило, когда устают от автократии и страдают от автократии, от диктатуры, то начинают голосовать за демократию. Сейчас это модно. Демократические силы. Демократия сейчас повсюду побеждает. Но постепенно демократия переходит в автократию, потому что многими голосами вы не можете принять решение за двойственностью ума. Каждый думает о своей истине, и невозможно принять решение. Масса недовольства возникает. То есть нет управления. Хотя мнение можно высказывать, свобода голоса, но нет окончательного решения, очень сложно предпринять. И любое решение вызывает, конечно же, недовольство каких-то голосов. Поэтому постепенно, чтобы управлять, чтобы вот эти рты закрыть, которые мешают принимать решения, демократия переходит постепенно в автократию все равно. А затем, когда в тиранию переходит автократия, диктатуру, снова свергается, снова становится демократия. Затем снова многие голоса выбираются, и потом они мешают эти голоса, снова нужна какая-то диктатура, автократия, принимать решения. И так продолжается постоянно вот, в мире, если нет представителя Бога. Но если появляется представитель Бога, такой, как Шрила Прабхупада, особенно, да, это ну, такой топор вообще, он один вот, своей проповедью. Просто сказал, все они животные, и никто не может это опровергнуть. Удивительно. Даже используя свой изощренный ум, невозможно опровергнуть природу. То есть, говорит, что есть другая природа, а как вы опровергнете природу? Не другое мнение, а другая природа существует. И то, что вы спорите друг с другом, это просто различная природа, которая должна служить источнику этой природы. И кто это может опровергнуть? Абсолютная истина неопровержима. Ну, есть, конечно, упрямые люди, которые будут отстаивать, но они теряют репутацию, потому что у них не хватает основания опровергать такие вещи. И аргументов, и качеств. Поэтому побеждает только абсолютная истина. Она всегда побеждает, если мы это слышим от истинного представителя. Таким образом устанавливается мир, когда представитель устанавливает господство Бога в этом мире, приглашает его сюда как господина, чтобы он управлял. Да, стандарты и все заповеди от Бога должны прийти. Об этом никто не спорит. Об этом никто не может спорить. И мы прочитаем еще один текст, тут был небольшой комментарий. Отругав Махараджу Прахладу и пригрозив ему всевозможными карами, Шандая Марка, учителя Прахлады, стали объяснять ему, как совершать религиозные обряды, обеспечивать свое материальное благополучие и удовлетворять потребности чувств. Именно этому они обучали Прахладу. Вот здесь описываются этапы развития материальной цивилизации. Любая материальная цивилизация, она развивается таким образом. Обряды нужны, религиозные. Причем здесь слово «религиозный», а в санскрите, конечно же, дхарма будет использоваться. Это может быть упа-дхарма, различные виды дхармы, о которых Кришна говорит, «Бхагавад-гите, оставь их, отбрось эти дхармы». Просто сразу предайся. Мне Кришна говорит, не нужно тратить столько времени на эти вот ступени развития. Ты можешь сразу достичь совершенства, просто предавшись Кришне. Но поскольку демоны не предаются Кришне, они придумывают свою религию, свои обряды, свои традиции. В данном случае они поклонялись Хираньякашипу. Но он был необычный, конечно, человек Хираньякашипу. Я думаю, что если бы сейчас такой человек появился, подобный Хираньякашипу, я думаю, все бы поклонялись ему, обычные люди. Каждый бы поклонялся ему. Я помню, как появился один мистик в России уже после перестройки, который мог мысленно там просвечивать металл, видел там все вот изъяны внутри металла, как, знаете, машина такая, вот глаза у него были просвечивающие. Зал ситхами, когда он срезал мысленно болты там металлические. В общем, сверхспособности какие-то проявил. И он стал баллотироваться в президенты страны. То есть многие люди, они были очень сбиты с толку. Вся Россия говорила об этом человеке, что невероятное. Он великий, да, он все знает. Он может на расстоянии там безоружить какого-то противника. Там, давайте его сделаем президентом. И он наш бог вообще, наш лидер. Но вот этот человек, он обладал вот такими способностями и навел такую панику в мире. Один человек всего. Что же говорить о Хираньякашипу? Он навел панику на всех полубогов. Он владел в совершенстве такими ситхами в такой степени, что ни одно живое, даже мудрецы и аскеты не были сильнее его. Никто не мог повторить его аскезу. И поэтому, конечно, демоны принимали его как бога. А зачем нам Вишну? У нас есть Хираньякашипу, который нам все дает. Более того, он присуждает нам награды за грехи вообще. За благочестие, наказание. Он поменял вообще законы природы. Он создал наш нормальный мир вообще. Что такое грехи? Это чувство и наслаждение, Боже мой. Это естественно. Ваши священные писания, они догматичны, фанатичны. И Вишну враг вообще счастья. У нас вожделение, естественное вожделение, потребности чувств, желудка. Ешь, пей, веселись, вот мы живем, нормальные, как нормальные люди. Зачем эти все ваши аскезы, какой-то бог, который вас отнимает вообще счастье это? Хираньякашипу он все дает. Ешь, пей, веселись, еще получи награду за это. И как он это устроил? Он эксплуатировал природу своими ситхами. Природа сама все давала необходимое без вспашки, без посева, без труда какого-то. И люди без ума были от Хираньякашипу. Работать не надо, и можно только наслаждаться жизнью. Я думаю, если бы сейчас такой человек появился, бы, наверное, большая часть планеты бы приняла его как Бога, бы поклонялись ему. Потому что удовлетворение чувств. И здесь как раз об этом и говорится. Религиозные обряды нужно научиться совершать. Тут поклоняться Хираньякашипу нужно, великим личностям обряды эти совершать нужно. Это, в свою очередь, даст экономическое благополучие, материальное, потому что сильные миры из всего, которым ты поклоняешься, они защитят тебя, обеспечат тебя. И так ты удовлетворишь потребности чувств. Все очень просто. Именно этому они обучали прохладу, что он поклонялся своему отцу как Богу. Важную роль в этом стихе играют слова «прахрадам», «грахаям аса». Слова «грахаям аса» буквально означают, что учителя Махараджи Прохлады убеждали его заняться дхармой, артхой и камой, совершением религиозных обрядов, заботой о своем материальном благосостоянии и удовлетворением чувств. Как правило, люди поглощены лишь этими тремя видами деятельности, а путь, ведущий к освобождению, их не интересует. Хираньякашипу, отец Махараджи Прохлады, стремился только к золоту и чувственным удовольствиям. Хиранья означает золото. Слово «кашипу» относится к мягким подушкам и постели, где люди предаются плотским наслаждениям. Слово же «прохлада» относится к тому, кто всегда черпает радость в осознании брамана. Брама будто прасана атма. Прохлада означает то же, что прасана атма, исполненный радости. Прохлада был счастлив тем, что всегда поклонялся Господу. А Шанда и Марка по указанию Хираньякашипу пытались учить его мирским занятиям. Материалистичные люди думают, что цель религиозной деятельности – улучшить материальное положение человека. Такие люди ходят в храмы и поклоняются всевозможным полубогам лишь ради того, чтобы получить от них какие-нибудь материальные благословения. Они отправляются к садху или к самозванным с вами, надеясь без особого труда обрести те или иные мирские блага. А так называемые садху под вывеской религии пытаются удовлетворить запросы материалистов, указывая способы, как проще разбогатеть. Вот тут нужно быть внимательным, опираясь на предупреждение Ишопанишад. Очень опасные, умные, мудрые материалисты. Очень. Они опаснее, чем невежественные люди. Греховные невежественные люди. Они ведут себя как садху, они тоже могут принять какое-то отречение, аскезы. И у них может быть очень острый разум материальный. Они могут пробуждать ситхи. В общем, они обладают большой мудростью в жизни, в отношении семейных отношений, мужчин и женщин, политики. Они хорошо знают историю. Они могут быть очень выдающимися учеными. Выдающимися учеными. С ними поговорить не хватит ресурсов, да, информации. Они владеют информацией великолепно, памятью. И также ситхами еще обладают. Они покоряют умы людей. Это самые опасные люди, если они не связаны с Богом. Если они связаны с Богом. Пропал, что наука материально не связана с Богом, это она ведет к гибели людей. Люди прельщаются этими достижениями науки, комфортом. Но комфорт делает человека слабым. И так люди слабеют в результате такого прогресса и памятью, и умом. Им уже нужен искусственный интеллект, видите, они настолько уже не способны работать, не заинтересованы, да, в какой-то аскезе. Нужна замена их интеллекту, искусственные вещи делают. Вот это очень опасно. И люди принимают таких людей как гуру, как святых. Но Прабхупада говорит, Равана был святым, по сути дела. Он совершал великие аскезы, был великим преданным Господа Шивы. Это признаки святого человека. И знал шастры великолепно, идеально. Как он декламировал шастры, полубоги приглашали его совершать на яги, чтобы он декламировал шастры. И всеми ситхами обладал. Но почему его шастры называют ракшасом, демоном, что он не принимал, не служил Господу Раме. Более того, он посягнул на ситу вообще, на внутреннюю энергию Господа Рамы. Решил завладеть энергией Кришны внутренней, украсть его супругу. То есть он вел себя как негодяй, ракшас, как говорит, шакал или собака, так его называл Господь Рама. А в других глазах он был величайшей личностью вообще, величайшей личностью. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным, особенно начинающим преданным, которые еще не утвердились в служении Кришне, вот эти вот отношения не развили в сердце, чтобы их не увели вот такие вот очень умные, мудрые материалисты в сферу вот этой тончайшей ложной гордости, где очень легко забыть Бога. В тонких сферах ложной гордости легче всего забыть Бога. То есть разбогатеть эти люди так обещают, и поэтому много последователей. Иногда они дают человеку какой-нибудь талисман или просто благословение, а иногда привлекают людей тем, что создают золото. После этого они объявляют себя Богом, и глупые материалисты обращаются к ним, надеясь улучшить свое финансовое положение. Другие же, наблюдая это мошенничество, вообще не желают заниматься религиозной деятельностью. Вместо этого советуют всем трудиться во имя материального прогресса. Такое происходит сейчас по всему миру. И не только сейчас. Люди всегда были безразличны к мокше, освобождению. Есть 4 основных направления человеческой деятельности. Карма, религия, артха, материальное процветание, кама, удовлетворение чувств и мокша, освобождение. Обычный человек занимается религиозной деятельностью только для того, чтобы разбогатеть. А зачем ему материальное богатство? Чтобы предаваться чувственным наслаждениям. Итак, люди предпочитают эти три марга, три пути мирского существования. Они стремятся к освобождению, а Бхагават Бхакти, преданное служение Господу, еще возвышеннее, чем освобождение. Так что постичь науку преданного служения, осознания Кришны необычайно трудно. Позже это объяснит сам Махарадж Прахлада. Шандаймарка, учителя Прахлады, пытались убедить его в том, что надо вести материалистичный образ жизни, однако все их попытки были напрасны. То есть нужно понять, что варнашамадхарма — это, конечно, хорошее устройство общества, но ее единственная ценность лишь в том, что она ведет к освобождению. Если она не ведет к освобождению, в ней нет ценности. Шудра — это рабочий класс. Это люди, которые не обладают очень острым интеллектом, глубоким. Но они могут трудиться. То есть они могут быть помощниками, идеальными, да, в разных областях. И обычно шудру нанимают на работу. То есть за деньги. То есть необходимо заботиться об этих людях, тогда они могут хорошо работать, при этом они еще склонны обманывать или склонны к интоксикации, их нужно контролировать. Если ты плохо сработал, ты не получишь зарплату. Или тебя вообще уволю с работы. Вот с ними так разговаривают. Буквально вот грубо могут с ним разговаривать. Шудра. А Вайшья, он этих людей набирает для работы, платит им какую-то мизерную, ну, максимально низкую зарплату, чтобы они могли как-то жить все-таки, но максимально низкую зарплату. Для того, чтобы накапливать собственные богатства. То есть его богатство превосходит в сотни и тысячи раз любую зарплату ежемесячную рабочего человека. То есть вот эти два класса так взаимодействуют. Есть третий класс, кшатрии. Они не занимаются бизнесом, не нанимаются на работу. Они воины, они руководители, обладают силой, и они отбирают эти деньги у вайшьев лишние. Как в природе. Пчелы дикие, они делают мед. А куда им столько меда? Там много, слишком меда. Придет медведь и съест этот мед. Пшеница. Зачем она столько семян выбрасывает на колосе? Для ее размножения столько не нужно. А, птицы, животные едят, люди едят. Так. Излишки кто-то забирает. Так устроена природа. Есть излишки. Это для кого-то необходимо. Также вайшья – это излишек финансов. И кшатри забирает, чтобы распределять это по всему обществу. Он просто берет налог и все. Либо даже без налога. Просто говорит, сейчас такие обстоятельства, что ты должен отдать вот такое количество сырья или денег или людей, если военные действия. И кшатри имеет право просто вот брать эти вещи, но использовать по назначению. Но Брахман не нанимается на работу, не занимается бизнесом и ни у кого не требует денег. Смотрите, это единственный тип людей, которые живут по другим законам, не по законам эксплуатации или силы, или контроля, а по законам духовным. На самом деле Брахман должен быть преданным Кришне. В всяком случае понимает, что он не является телом, но люди сами просят брахманов, потому что обращаются к ним и дают им пожертвования сами, добровольно. Таково положение брахмана. Положение Кришны таково же. То есть нужно добровольно обратиться к нему с жертвой, с подношением, потому что от них исходит знание, мудрость, настоящая милость свыше. И чтобы обрести эту милость, люди почитают брахманов. Кто может научить человека? Только брахман. И все в этом заинтересованы, получить истинные знания, может, только от брахмана. И никто не имеет права подкупать брахманов или заставлять силой их издавать какие-то ложные концепции идеологические. Это делают демоны. Они подкупают и брахманов, и ученых. И ученые работают на промышленность, на обогащение, на военные какие-то также. Изыскания, эксперименты и достижения. Это тоже работа ученых. Эти ученые приравниваются к шудрам, которых нанимают и платят им за работу. Вот таким образом все деградирует. К этому ведет вся демоническая цивилизация. Потом брахманы, если они не преданы, если они не говорят о Боге бескомпромиссно, не за плату, а говорят правду, если они этого не делают, то уже это не является той варна-ашрамой. Ашрамов уже не будет. Не будет продвижения. Продвижение возможно только в ашрамах, не в варнах. Не будет продвижения духовного. Человек будет деградировать и превращаться в животное. Знаете, если сейчас вот мы бы с вами увидели Прахлад Махараджа, какую-то очень великую личность, знаете, из тех времен ведических, излучающую сияние, как спутники Господа Чайтаньи, сам Господь Чайтанья, мы бы сразу увидели, какая разница между современным, как бы цивилизованным человеком и истиной. Мы бы сразу увидели, что есть что. Прабхупада сразу сказал прямо, это мир лакированных животных, которые ходят на двух ногах. По сути дела, они мертвецы. Они думают только о чувственных наслаждениях, как привидения, и беспокойство приносят друг другу. Они приносят счастье друг другу. Они только беспокоят друг друга, как привидения. То есть мертвая искусственная цивилизация. Но почему люди принимают это как за развитие? Что их так привлекает? Вожделение. Потому что основано на вожделении. Потом Кришна говорит, Бхагавадгите, это всепожирающий враг души. Человек может принять даже бездушного человека как близкого, если там есть удовлетворение чувств с ним в мягкой постели. Но потом, конечно же, природа говорит, берет свое, выясняется, что они никак не могут жить счастливо, что они просто все страдают. И в конце концов, цивилизация идет к тому, что они хотят отказаться от любви в принципе. Только удовлетворение чувств. Ну, неважно, ну, пожили счастливо какое-то время, ну, ничего, разошлись, другое место пошли, там наслаждают свои чувства. Давайте не будем переживать об этом сильно. Не надо эту любовь. Она, любовь настоящая, другая, свободная любовь. И к этому люди тоже привыкают, мы видим, не все еще, но есть люди, которые уже привыкшие к такому образу жизни, они не переживают о таких вещах слишком. То есть нет таких глубоких, тесных, внутренних отношений. Вот такие симптомы проявляются все больше и больше. Хорошо, вот мы поговорили о демонах сегодня. О преданных мало говорили. На преданных тоже влияют эти демонические всякие приемчики, эти штучки. Тоже иногда преданные восхищаются достижениями демонов. Прабхупада сказал прямо нам, говорит, нечему у них учиться. Он сказал, нечему у них учиться. Но мы все равно должны учиться, чтобы жить в этом мире. Я понимаю ваш ответ в уме, что мы должны все равно знать эти вот дисциплины, эти науки, эти профессии, которые сегодня обучают. Это необходимость, приходится это принимать. Но мы не считаем, что это наука какая-то, это просто навыки. Навыки хорошо иметь, да, чтобы уметь работать хорошо, выполнять свой долг. Но наука – это знание о душе прежде всего. Если мы говорим о науке, то она начинается с сознания о душе, о самом себе, самопознании. Поэтому вот эту вещь мы должны понимать серьезно, выше всего. Наука самоосознания – это наша платформа, с которой мы не должны сходить, дорогие преданные. Хорошо, будут ли вопросы?
Харе Кришна, спасибо. Александр Шараброво. Дорогие преданные, если у вас есть вопросы, комментарии, дополнения, пожалуйста, поднимайте руки. Вам дадим возможность задать вопросы. Как всегда у нас Биджамани Прабху.
У тебя есть история?
У меня есть история, да. И вопрос связан с ней. Гуру Махарадж, я спокойно. Дорогие преданные. Вы вот упомянули, Гуру Махарадж, что неважно, какой у нас, вот, какая у нас логика, да, все равно есть лучший, может быть, лучший аргумент. И сказали также, что абсолютная истина, она всегда побеждает. Вот, и я часто слышу, вы приводите пример такой вот со Шрилой Прабхупадой, история, когда преданные где-то в Индии, какой-то индийской дороге, они вместе ехали, и Шрила Прабхупада, он то ли дремал, то ли когда, по-моему, дремал. И, в общем, преданные увидели, как какой-то большой грузовик, он насмерть задавил человека. Вот, и Шрила Прабхупада потом, когда он проснулся, преданные ему рассказали, он сказал, что вы, как бы, вы это видите так, потому что вы все еще не осознали, что вы не тело. Вот, и у меня такой вопрос. Я недавно встретил одну женщину, она мне такой, как бы, интересный вопрос задала. Она сказала, вот, вы читаете Бхагавад-гиту, вы понимаете Бхагавад-гиту, а как должен вести себя человек, который также вот изучает и понимает Бхагавад-гиту в целом в жизни? Вот я ей, как бы, сказал, что такой человек, он должен ко всем относиться одинаково, неважно, если это враг или друг, он должен видеть гальку и золото с одними там же видами. Вот, и она мне говорит, я вот это спрашиваю, потому что со мной случилась такая история несколько лет назад. В общем, у нее муж и был сын, которому 5 лет. Вот, и как-то у них были большие проблемы в отношениях, в браке. И муж, он как бы, так получилось, что жена от него ушла. И мужчина, он очень сильно, он не мог это пережить. И он пытался ей отомстить. И, к сожалению, он сделал что-то очень-очень подлое, что-то очень плохое. Она сказала, что он проводил время с сыном и в конце концов убил его. Так вот он отомстил ей. Вот, и я хочу это, как бы, такой вопрос задать. Вот мы должны смотреть на ситуации жизненные глазами шастр, но с другой стороны также иногда, я так понимаю, проявлять какие-то сентименты, чтобы попробовать понять лучше людей и объяснить им эту философию лучше, потому что в каких-то случаях это очень важно. Например, вот с этой женщиной, потому что она вот хотела, как бы, узнать, получить совет какой-то, как вот ей лучше всего сейчас это пережить, она не знает, как лучше поступать. Вот, и, соответственно, ну, вопрос такой, вот, что можно, как вот лучше себя вести в таких ситуациях, когда на нас люди смотрят, как на такого человека, который, ну, может, это как-то духовный совет. Не всегда же обязательно просто философию.
Все пережить может только трансценденталист. Обычный человек не может все пережить. Есть такие точки болезненные у каждого человека, которые не сможет выдержать. Даже в Бхагавад-гите Кришна говорит об этом Арджуне, что ты не сможешь пережить позор, бесчестие, потому что ты кшатрий. То есть с материальной точки зрения это невозможно будет ему пережить. Ему лучше умереть будет. Если он об этом подумает, то он не откажется от битвы. Лучше умереть, чем пережить позор. Трусость, да? Вот эту репутацию такую обрести. Это материальная сторона. Ее пережить может только трансценденталист. Обычный человек, он не сможет это пережить, ему нужно утешение, прибежище какое-то почувствовать. И преданные, они не могут изменить его ситуацию, трагедию его жизни, не могут изменить, естественно, потому что это высшая воля. Судьба работает, механизм дайвы. Мы все под этим механизмом. Но преданный может дать прибежище, потому что имеет сострадание. Он просто, имея сострадание, может дать вот это утешение. А трансценденталист, он тоже получит травму, конечно же, если такое случится в его жизни. Если его ребенка убьет какой-то подлый человек, понятно, что будет травматично. Драупади, она очень глубоко переживала потерю своих сыновей, как Ашватхама убил ее 5 сыновей. Но при этом она простила его, смотрите. Потому что у нее было сострадание к его матери. Он был единственным сыном Крипи. Вот, видите, у трансценденталистов есть еще основания, да, они не видят фрагмент какого-то поступка, они видят целиком картину мира. И даже они могут понимать, как Камс убивал детей, девок и Васудевы. У них на глазах, да, младенцев рожденных убивал тут же. Они могли одновременно понимать, что судьба, это работа злая, злая судьба, это какие-то прошлые вещи. Джада Бхарата, когда его стал бить Рахугана палкой за то, что он плохо исполняет свой долг, хотел проучить его, так как животное буквально. Он сказал, ну если ты хочешь, чтобы я был твоим слугой, носильщиком, я тебе доставлю это радость, счастье, я буду, потому что не потому, чтобы тебе доставить счастье, а не потому, что ты царь, а я подданный, а потому что так я искуплю грехи своих прошлых поступков, вот как мыслит трансценденталист. А эти носильщики, которые ты эксплуатируешь, они страдают только потому, что думают, что они носильщики. Они себя считают носильщиками, тебя царем, поэтому они всегда будут страдать в этом мире, эти люди. Они унижены собственным умом. Тогда Рахуган стал кланяться этому Джали Бхарати, видя, что этот ум освобожденный, душа освобожденная. И он мог переносить любые тяготы. Его и предлагали в жертву там богини Кали, пытались его, унижали его братья. Его называли безумцем, на него плевали и прочее. Но это трансценденталист. Но вот суть в том, что трансценденталист, когда появляется в обществе, он может дать прибежище несчастным людям, не меняя их судьбы даже, но может дать им силу выдерживать. Ради этой цели Иисус Христос пошел на распятие, чтобы просто дать прибежище несчастным. Он стал самым несчастным из всех, по сути дела, да, если говорить о судьбе Иисуса Христа. Он был самой великой личностью, и он пострадал за всех, видите, максимальным образом. Невинно. Он был самым несчастным с этой точки зрения, из всех святых, да? И так он дал пример людям духовной силы. Вот его сострадание, оно, видите, помогает нам. Значит, мы судьбу не можем менять, но можем иметь сострадание.
История, кстати, да, закончилась позитивно. Женщина, она, я вспомнил вот как раз историю про Прохлада Махараджи и сказал ей об этом, и для нее так это было прям очень, она воодушевилась, взяла книги, вот, и я показал, где можно найти эту историю, потому что у меня не было целого комплекта Шрима Бхагавата, но вот онлайн я показал, где это можно почитать. Поэтому вот так вот закончилась позитивность. Спасибо. Интересно в сегодняшней стихе. Прохлад Махарадж сравнивается с топорищем. Потому что топор, он Вишну неэффективен, что касается искоренения греха, искоренения демонического сознания без топорища, без преданных. И как Махлад Вишну Трупат комментарий говорит, что вот преданные, они играют вот эту функцию или роль топорища и разрубают. Поэтому общение с такими преданными, как Махлад Махарадж, или также как Шрила Прабхупада вы говорили, они как раз-таки уничтожают, как будущие последователи Шри Чайтаньи Махапрабху, это демоническую склонность. Вот также я вспомнил, пока вы читали топорище, говорится, что Гарга Санхите говорится, что Кришна, когда нисходит в этот мир в разных своих формах, всегда его сопровождает внутренняя энергия, Шри Радика, в различных формах. И вот когда Парашурама уничтожал этих деградировавших кшатриев, 21 раз, по-моему, да, он уничтожил. И вот Карга Самбиди говорится, что внутренняя энергия явилась как острие топора. Острие топора. Вот уже очень много рук. Пожалуйста, Кришна Сангита.
иногда ее воспринимаешь как ту самую великую цель, к которой ты вроде как должен идти. Вот именно воспринимать всех рав, как частички Господа. Бывает так, что ну, какие-то вроде бы проблески трансцендентности, наверное, не сходят. И ты замечаешь в себе вот со стороны вот это вот равное отношение к горестям и радостям. Отмечаешь это и думаешь, классно, хочется всегда так. Но иногда трансцендентность воспринимается как некоторое жестокосердие, что ли. И тобой это также воспринимается, и окружающими. И ощущение создается, что ты как будто бы какое-то железобетонно-каменное существо, не способное проявить какие-то эмоции, которые вроде как человек от тебя ждет, но ты почему-то внутри у тебя спокойно, и ты не можешь выдавить из себя эти эмоции. Как-то посострадать, может быть.
Может быть, ты задашь вопрос? Может быть, ты задашь вопрос?
Вот как избежать, может быть, каких-то крайностей в оценке вот этой вот трансцендентности, чтобы вроде бы и не бояться этого, и в то же время, может быть, не злоупотреблять, и
ну, кажется, я понял, Кажется, я понял тебя. Ну, то есть два момента здесь, о чем ты говоришь. Есть сентиментальность, есть фанатизм. Две крайности существуют. Вот. По сути дела, между ними трансценденталисты не видят разницы между сентиментальностью и фанатизмом. Сентиментальный становится также фанатиком. Он может быть очень мстительным человеком, если его чувства ранят. Очень жестоким может стать. А жестокий может постепенно чувствовать как бы, ну, жалость, если по ошибке применит жестокость не в том направлении, он будет каяться. Такие случаи бывают. Когда вор ограбливает собственную квартиру там, родителей, например, такие случаи бывали, да, ночью, и выясняет, что убил собственную мать. И тут на него приходит это озарение, и он жить не знает, как дальше и так далее. Вот то, что происходит в этом материальном мире, посмотри внимательно. Не будь сентиментальным, посмотри внимательно, как устроен мир. Все живые существа едят друг друга. Все. Смотри, кошка, красивое животное. Мышка тоже очень милое животное. Но что ты будешь делать с тем, что кошка будет есть на твоих глазах эту мышку? Что ты будешь делать? Убить кошку? Тоже неправильно. Не дать ей мышку? Тоже неправильно. Значит, должна понять, в каком ты мире живешь, понять разумом. Дело в том, что когда живое существо поедает другое живое существо, а то живое существо пытается выжить, так осуществляется эволюция души. Ты не можешь это изменить, иначе не будет переходить из одной формы в другую. Так устроен мир жестко. И нужно это понять, как устроен мир. Мир человеческий тоже устроен материально таким же образом. Как эволюционировать в материальном мире? Тоже нужно иметь образование, нужно иметь положение в обществе, нужно быть богатым, сколько нужно трудиться, сколько приходится сражаться друг с другом, чтобы как-то вот устроиться в этом мире и выжить в этом мире. Тоже есть определенная конкуренция, которая людей заставляет как-то продвигаться к миру, да, думать, что же такое мир, пока мы не придем к пониманию души. Если ты уже понимаешь, что такое душа, ты должна на этот мир посмотреть духовными глазами. Помогать эволюционировать духовно людям, а не быть сентиментальной и рассматривать их там боль и наслаждение. Боль и наслаждение. Только об этом думать. Будь равнодушна к боли и наслаждению. Людям нужны знания. Сейчас, представь, человек умирает. Что, как ты ему поможешь? Только повторяй Хари Кришна. Видишь, тебе придется забыть все сентименты. Он реально умирает, ты уже ничего не можешь сделать. И слезами не поможешь ему, а повторить Хари Кришна поможешь. Вот попытайся понять свою роль, как преданный трансценденталиста. Если ты на самом деле сострадаешь людям, на самом деле, то освободи их от рождения и смерти. Тогда это будет трансцендентное знание, это наука. Если ты просто переживаешь, что кому-то больно, кто-то умер, кто-то кого-то бросили. Да, жестокие люди бывают, все. Если только об этом думаешь, то чем же мы отличаемся от обычных мирских людей? Чем мы поможем, собственно говоря? Хорошо, еще вопрос есть?
Пожалуйста, Джайант Ишкимададжи, включайте микрофон.
Хари Кришна, дорогие преданные, Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Я хотела спросить такой вопрос, а когда преданные переживают серьезные испытания, можно ли сказать, что Кришна, Господь, является таким же топором, который может убирать какие-то препятствия на духовном пути у преданного? И как переживать такие испытания, чтобы не обидеться ни на Господа, ни на преданных?
Топор — это для демонов, а для преданных есть скальпель. Еще острее, но это более такая, более тонкая операция. Одно дело топор, а другое дело ты у врача, у хирурга, который помогает тебе. Это разные вещи, понимаешь? Тут сравнение скальпель больше подходит, чем топор. Обманывают детей. Когда люди не могут, да, совершенно обуздать свои чувства, вот, как дети, тогда прибегают к какому-то такому обману, чтобы хотя бы они успокоились или отвлечь внимание их. Ребенок обычно не успокаивается, если не получит желаемое. «Дай мне луну». Мама говорит: «Дай мне луну, дай мне, ты же выше, достань мне луну». Мать дает ему зеркало в руки. Говорит: «Вот, бери, видишь, там луна. Вот, бери». Ребенок верит в это, его обманывают. Его всегда обманывают, ребенка. Говорит: «Ты будешь счастлив, когда говорится, будешь сильным, умным и так далее». Все самые лучшие вещи ему говорят. А на самом деле такого не будет. Будет все по-другому. Если ему сразу реально сказать: «Дорогой ребенок, ты вот сейчас выучишься, потом женишься, потом состаришься и умрешь». Это все. Вот очень расстроен. Он не готов принять как бы эту правду, истину. И также Прабхупада говорил преданным начинающим: сознание Кришны очень просто. Очень просто. Просто повторите Хари Кришна, и все, и в этой жизни вернитесь к Богу. Но оказалось, не так-то все и просто. Он обхитрил Прабхупада, обманул нас. Но все благодарны за этот обман, потому что цель была Кришна, как ты говоришь. То есть цель была благородная, да? И также идти обманывать с благородной целью именно, не с целью эксплуатации. И ложь, она сам по себе не опасна. Она опасна только в исполнении долга. Когда мы обманываем в исполнении долга, тогда это опасно. «Приходите ко мне», — говорит какой-нибудь там мистик, «я вас, ну, не знаю, там излечу, дам вам мантру, вы станете Богом» и прочее, прочее. Вот это очень опасно. Или «я вас научу медицине, да, хотя я не врач, платите мне деньги, я какой-то мошенник просто». Это очень опасно. В исполнении долга лжи не должно быть. Там обещал, сделал, все, иначе наказание будет, что касается долга. А в обычном смысле это как украшает жизнь немножко, там, подобрать чуть-чуть, приукрасить. Особенно 1 апреля, всем нравится друг друга обманывать и смеяться. Махабхарати говорит, что ложь опасна в исполнении долга, в дхарме. В дхарме недопустимо.
Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны, вся слава Шри Прабхупаде. Спасибо вам большое, Чайтанья Чандрашекхар Прабху, за такую возможность каждую пятницу с вами встречаться, слушать ваши лекции. Спасибо Альфе и Вайраге за эту возможность, Карабаджана Прабху. Знаете, мне очень вдохновил вот образ Прахлады Махараджи, когда вы сказали, что он исполненный радости, несмотря на все его испытания, на все его трудности. Это такой хороший пример. Вот, потому что я так понимаю, что он был полностью предан Господу. А вот у меня такой вопрос. Вы тоже сказали, что все пожирающие враг души. Я даже прямо записала, и у меня такой вопрос. Вот врага, я так понимаю, что надо знать в лицо. Вот можно немножко поподробнее? Кто этот враг, чтобы с ним это так бороться? Скажите, пожалуйста, вот мои поклоны. Хари Кришна.
Любовь, похищенная демонами, это враг. Это завистники любви есть. Есть те, которые обладают любовью к Богу, есть завистники любви. Вот это всепожирающий враг души. Они проникают наиболее глубоко в сердце. Этот враг глубже всего проникает в вожделение. Он захватывает самые стратегические места. Это разум, ум и чувства человека, пронизанные вожделением. И никто не способен противостоять этой силе, кроме чистой любви к Богу. Нет, в материальном мире нет никакого средства освободиться от вожделения. Материальным способом невозможно это сделать. Только обретя трансцендентное знание. Поэтому это самая, ну, большая проблема. Как кто сказал, Мадхавачарья это выразился, насколько помню, он сказал, что если бы у человека было еще одно такое чувство, как вожделение, еще второе, то никогда бы живое существо бы не освободилось из этого мира. Уже невозможно было это сделать. Если бы просто второе еще такое чувство было. То есть одного достаточно, чтобы мы были нитябадхами, но все же у нас есть возможность освобождения. Освобождение от чего? От вожделения. Вожделение, и оно порождает, укрепляет все остальные пороки. Зависть их всех объединяет, все эти пороки, все вместе. Она как бы главенствует там, что именно вот это вожделение, платформа, она служит таким троном для всех этих вот анард, который возглавляет, вот восседает зависть сверху, черная зависть. Это структура материального творения, на которой все это вот нанизывается. Материальное существование. И как увидеть вожделение, ты говоришь? Нужно общаться с преданными, у которых чистое сердце. Или те, которые объявили войну своему вожделению. Они находятся в этом, в процессе обуздания своих чувств и ума. Они решительны в этом направлении. Вот с такими людьми нужно общаться, и мы сможем ясно видеть, как вожделение живет в сердце, как оно пробуждается, как оно захватывает наши эмоции, как возбуждает ум и чувства, как оно порабощает всю нашу сущность. Сможем ясно отдавать себе отчет в этом. И нужно создать такую атмосферу, в которой вожделение не знает, что делать. Не знает, что делать. Когда речь идет о Боге, вожделение не знает, что делать. У него нет материальной формы, поэтому вожделение не знает, что делать. Оно ждет. Когда кончится класс Бхагаватам, наконец можно выйти в свет и опять жить нормальной жизнью. А мы не идем в свет. Мы идем заниматься преданным служением, и там ему нечего делать тоже. Ну хорошо, какое-то же время у нас есть личное, там возьмем реванш. Лучше всего в интернете, конечно. Так сегодня думают люди. То есть оно будет, оно затаится, этот враг, он очень разумный. Много об этом говорить не будем о вожделении. Но когда один ученик Говинда Махараджи спросил его, мы были на Черваке как раз тогда в Узбекистане, был не раньше с вами, и Говинда Махарадж, и вот были ученики, немного, все были брамачари, а мы ехали отдыхать на Червак. И там вот за разговором вопрос задал ученик Говинда Махараджа, как освободиться от вожделения, что делать с вожделением. И Говинда Махарадж сказал, ты должен общаться с такими преданными, как не раньше с вами. Вот только с такими преданными. И тогда вожделение, говорит, поплывет, говорит, в середину Червака, говорит, это озеро. Скажет до свидания и утопится. И покончит жизнь самоубийством. Если ты будешь общаться. Но общение означает внутри сердца, конечно, не просто разговаривать время от времени, а поместить в сердце таких личностей. Говорит, вот если ты будешь так общаться с неравенством с вами, твое вожделение, говорит, оно утопится. С горя. Это как змея освобождается от старой шкуры. Это целый процесс. Это такая легкая вещь, как... Ну, это просто сказать, да, освобождаются там, 14 поколений. Если кто-то становится чистым, преданным в своем роду, он приносит такое освобождение многим. Но это также целый процесс, как змея сбрасывает шкуру, она с мучениями вылезает оттуда. И не так-то просто... Эта шкура очень крепкая, хотя и старая, но она где-то трещит по швам, где-то очень болезненно, и к новой шкуре нужно тоже еще как-то привыкнуть. Вот этот период смены, да, вот этой шкуры, он очень некрасивый. То есть полон страданий, и внешний вид у змеи некрасивый. Вот когда она уже в новой шкуре появляется, она снова очень красивая становится. А когда меняет шкуру, она некрасивая. Или как линяет собака, допустим, или кот. Он внутри некрасивый. Это лохмотья висят на нем. То есть это вот такая смена будет. Сознание. Если в роду появляется такой великий преданный, ну, я не знаю, тут всем достанется. Родственникам. По полной программе. Не знаю, это радоваться или плакать вообще. Сначала все плачут, потом радуются, в конце уже. Вот тогда они освобождаются от своих грехов. Да.
Вот еще такой вопрос. Как все время помнить о Кришне, если ты там занимаешься кучей дел, и пока делаешь дела, ты же забываешь об этом?
На лбу напиши «Харе Кришна». И когда в зеркало смотришь, будешь читать «Харе Кришна», и всегда будешь помнить. Да, пишут на лбу, а прямо здесь. Вот. Харе Кришна мантру все пишут. Ты в зеркало смотришься часто же, верно? Все женщины смотрятся. И там будет Харе Кришна всегда написано. Я шучу, но если хочешь, можешь так сделать. Люди, может, испугаются, не знаю, в Астане, а может, нет. Может быть, новую моду создашь в столице. Как помнить, но вопрос саданы. Как правило, если у тебя хорошая джапа, твои 16 кругов, то не составляет труда тебе помнить Кришну. Где-то в сердце ты всегда будешь чувствовать ее присутствие. Как вот Прабхупада говорит, женщина в Индии нанесет на голове много посуды, там много посуды. Но она при этом свободна еще. Ребенка на бедре несет, еще с подругой разговаривает, но она не забывает, что эта посуда на голове не уронит этого всего. И вот сознание Кришны, оно, если хорошее садхана, оно в глубину помещается, и как бы оттуда изнутри ты помнишь Кришну. Да, если ты отвлекаешься на что-то другое, в состоянии находишься духовным. Это тоже память. А думаешь, может быть, о своей работе?
Александр, пожалуйста, последний вопрос.
Хари Кришна, ваша милость, пожалуйста, примите мои поклоны. Человек сменил пол и имя сменил. И я об этом узнал не так давно. Что-то у меня там в голове непонятные там какие-то мысли. Как к этому относиться? Как? Вот вы сказали, как этот Тхира с Тхирмуни, что-то, даже не знаю, может подсказать.
Например, военные какие-то действия, война. И вот в этом процессе самом, да, военных действий, мы можем видеть при наступлении, там, каких-то атаках, что кто-то упал, возможно, он ранен, возможно, убит. Но у нас нет времени в этот момент, времени уделить внимание. Там есть отдельно санитары, которые вот наблюдают за этим. Но у воинов нет времени, у них приказ. Вы должны все равно идти вперед. Вот рядом человек падает насмерть, вы просто идете дальше. Вот. Тебе нужно понять, кто ты, воин или санитар. То есть твоя дхарма какова. Если ты воин, продолжай просто дальше. Если ты санитар, значит, это у тебя будет другая дхарма. Значит, можешь общаться с такими людьми. Потому что это очень несчастные люди. Это, знаете, решиться на такое... очень быть несчастным человеком. Нужно быть очень гордым человеком, обидчивым человеком. То есть очень низкий уровень сознания. Если ты сострадаешь таким людям, именно в этом у тебя вопрос. Не просто ты удивляешься, думаешь, как это так, почему, так, кто разрешил, и почему, зачем так. Если ты не возмущаешься, а сострадаешь, тогда ты можешь помочь им в духовной жизни тоже, этим людям. Если ты просто возмущаешься, ты просто иди дальше. Он возмущается, ах, кого-то ранили эти вот враги, да, и я пойду вот вперед. Выбирай свой путь. Не просто наблюдаешь и оценишь, кто хороший, кто плохой, кто что сделал, кто что не сделал. Это не помогает нам. Долг выполнять свой. Эти люди тоже могут принять сознание Кришны на самом деле, если они, ну, услышат преданных, они тоже могут стать преданными. Есть же вещи необратимые. Кто-то сменил пол, что ты можешь сделать? Это вещь необратимая уже. Все уже. Он убит или ранен. Ну и раненые помогают тоже.
Господь Вишну в форме Параматмы присутствует в сердце каждого, и Господь Вишну не посягает на свободу живых существ. Живые существа наделены свободой. И Господь беспристрастен в форме параматмы. И вот можно ли сказать, что Вишну, будучи топором, вот, в каком-то смысле ограничен, то есть он не вмешивается в свободу живых существ, потому что это как бы, ну, священное право всех живых существ, которые были наделены самим Господом Вишну. Тогда как топорище, то есть это вайшнавы или там Сучи Прохлад Махарадж, вот, как преданные, они вмешиваются, делают Вишну доступным и орудуют топором. Разрубая невежество. Можно ли так сказать, что топор и топорище – это вот это удивительный инструмент. Без топорища не распространяется сознание Кришны. Я просто из комментариев, что вы упали. Именно преданные являются.
Да, именно такой пример, да, Крабажан Прабу. Если есть религия, но нет преданных – ничего не произойдет. Ничего полезного не произойдет. Если появляются преданные, что-то произойдет. Топор начнет. А он без топорища бесполезен. Его не применить. Дерево не срубите без топорища. Просто топором. Глупое занятие будет. А если это в руках как бы вот непреданных, преданные это топорище, а непреданные нет. Если, что они сделают этим топором? Ничего они не сделают. Религия, она слабая становится. То есть топор, топор-то есть, топорища нет. И все ведь топор есть, да, вот о Боге говорят, Писание есть, но ничего не происходит. Топор не сечет, не работает. Появляется преданный, все работает.
Из этого еще какая-то напрашивается мысль, а топор может быть также опасным становиться. То есть эти топорищи куда поведет. То есть иногда мы можем видеть, как религии тоже становятся, но рубит не демонические склонности, а наоборот, может быть, рубит веру. Люди теряют веру.
А, это уже не религия. Нет, 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 нет. Тут вот как бы мы выходим из контекста примера. Это уже не религия. Религия — это сознание Бога. Это уже не сознание Бога. Это уже искажение, все уже, это какая-то вот дхарма. Это то, что нужно отбросить.
Okay, спасибо. Да, давайте вот последний вопрос. Раджи Айпришва Радха, пожалуйста.
Кришна, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж, пожалуйста, мой поклон. А вот в связи с последним комментарием Гуру Махарадж, то, что без преданных невозможно духовно развиваться. А в читании Чаритамрити, где Господь Читания общается с Харидасом Такуром, там упоминается, что когда предложение, например, одно слово начинается с «ра», например, а следующее, одно слово в предложении начинается с «ра», потом следующее слово начинается с «ма», например, или еще какие-то вот такие слова трансцендентные, они присутствуют в предложении даже разрозненно. И там говорится о том, что даже благодаря таким предложениям человек развивается духовно. То есть это значит, что сама человеческая речь способствует духовному развитию. Что это за духовное развитие? Хотя преданный здесь ни при чем.
Достаточно сказать «харам», момент смерти освободить. «Харам» — плохое слово. Но там «хара» и «рам». Два слога, да, получается, святое имя.
В переводе будет звучать «О Рама, О Рама».
«Ха Рама, Ха Рама».
«Ха-ха-ха-рама».
Вот такие чудеса бывают, да. Мы порешивали. Тут я ничего не могу поделать, да. Тут я ничего не могу добавить. Так утверждают шастры, такое может случиться. Но бывает же амнистия. Ну, человек заслужил срок, но вдруг амнистия. Выходит на свободу. Вот такое случается. Но мы не рекомендуем повторять харам. Лучше Хари Кришна повторять.
Гуру Махарадж, там прямо говорится, что вот если одно слово начинается с «ра», а потом, например, «ракушка»,
придумала. Ну, повторяй, ракушка моя, ракушка моя, ракушка. Посмотрим, как ты будешь прогрессировать. Здесь имеется в виду, что это вьяватха называется, разделение слогов. Они ослабляют могущество святого имени, ослабляют. И чем больше слогов между ними, тем слабее становится сила святого имени. Ракушка моя, там ра, куш, ка. Ой, слишком много. Будешь долго прогрессировать очень, да. Лучше повторяй Хари Кришна сразу. Но, безусловно, ты права, это говорится в шастрах, что даже такие слоги, они благо какие-то, благо приносят человеку. Разделенные слоги святого имени тоже приносят. Крыша, люди говорят, это вот очень близко к Кришне. Я собственно, от Кришны произошло это слово Кришна.
То есть такие имена, то есть такое неосознанное повторение Амабас, очищая сознание человека, постепенно приводит к общению с предками или рождает шатру в сердце, так?
Да, да, да. Да, доброту такой, добродетель дает. Доброе расположение к духовному. Да, вот человеческая речь, видишь, она вот, просто сама по себе может быть ценной, как вибрация.
Да, в советские времена, ну, в 90-х годах, был маргарин, рама. И в школе мы всегда повторяли, мама мыла раму.
Мама бас. Мама бас. Бас означает омовение, да? Мама бас. Омовение, которое мама делает.
Это точно
у меня не вопрос, я просто забыл сказать. Гуру Махарадж, пожалуйста, я матушке отправил видеоотчет. Санкиртану, посмотрите, пожалуйста, извините, что я в эту тему.
Это как раз в тему, это санкиртана всегда в тему у нас, да. Хорошо, спасибо, дорогие преданные.
Спасибо, хорошо, только не отключайте. Возможно, преданные останутся и будут слушать вопросы и ответы с аудиторией.
А, хорошо, хорошо, мы не отключаемся, да. Но мы переключаемся на вопросы с аудиторией, пожалуйста.
Гуру Махарадж, вопрос по процессу смарана. Вот если, ну, как будто бы процесс вообще смарана, фрагментования, он такой, такой мистический, что ли. То есть, если, например, я сейчас вспомню кого-то, кто мне не нравится, я чувствую, что во мне меняются энергии. Или я, например, что-то вспомню, где мне было хорошо, тоже во мне меняется. Чакра по-другому начинает работать. А если вот памятование, как сделать памятование Кришне, потому что там какой-то другой есть нюанс какой-то. То есть как из этого сделать служение с смарном? Потому что просто вот так же, как вспоминать какого-то врага, не получается так думать о Кришне, вспоминать процесс смарном, он как бы не приходит. А что нужно сделать с смарном? Как сделать процесс смарном служением? В чем служение?
Нужно понять вопрос. Смарном же имеет разные эти этапы, описывает Бхагаватам Сарасвати. Начинается с анализа, исследования темы. Просто мы пытаемся вот, узнать, что такое сознание Кришны. Это уже смарана. Читаем, смотрим, кто ачарья, у них тут парампара. Они говорят о личности Бога. И три аспекта они называют абсолютно истиной. Ну, это анализ. Это уже смарана. Начало. Поэтому о Кришне нужно думать сначала аналитически. То есть у него все качества, все имена, да, абсолютен, все в одном. Значит, и свет, источник света, это тоже от Кришны, и воздух, пространство тоже Кришна, и жара и холод, это тоже Кришна, и честь без чести тоже Кришна. То есть и так можно размышлять вот, аналитически. Пока не возникнет некое мироощущение в уме. То есть через смирение мы можем принять, а, все есть Кришна. А, я понял. Вот теперь я понял. Что мне мешало? Мешало раздражение, мешало, когда я видел друзей и врагов, мешало мне понять Кришну. Мешали несчастье личной жизни мне понять милость Кришны. Да, вот эти вот чувственные дела, да, все препятствовали. Но теперь я смирился и принял все это. И теперь я начинаю чувствовать Кришну во всем. Тогда приходит вот это смарана, как ты говоришь, уже как ощущение, мироощущение. Но до этого момента мы просто аналитически это пытаемся. Слушая Бхагаватам, читая Бхагавад-гиту, нам напоминает аналитически.
Тогда как лила, Кришна лилу, как правильно, смарана, если именно уже не аналитически, а вспоминать.
То же самое, то же самое. Сначала мы аналитически рассматриваем эти лилы. Пытаемся понять, как тут действует внутренняя энергия. Там есть даже названия этих различных энергий, рас. Да? 12 рас существует. И 5 основных еще есть от них, которые исходят. Мы просто это, читаем эти термины, так они возникают в уме. Точные понятия, образы этих чувств. Мы начинаем чувствовать, сознавать, вспоминать что-то в себе внутри. Таким образом, тоже аналитически. Но анализ имеется в виду здесь. Если мы говорим о расах, о выкре Кришны, анализ должен быть в сердце преданного. Потому что непреданный не почувствует ничего. Он почувствует материальные какие-то симптомы. Он не поймет ничего. Он не будет смараном. Потому что у него, он помнит материальные эмоции. Духовных у него не было. Но при этом есть опыт духовных эмоций. Они будут развиваться, когда он просто вот читает, и анализирует и изучает эти игры. Эти чувства начинают развиваться духовно. То есть говоря о любви к Богу, о любви преданных к Богу и этих отношениях, мы можем развивать свою любовь через преданное служение.
У меня вопрос где-то перекликается вот с последним вопросом, который был задан вами. Вот, допустим, Хирани Кашипур, если бы вдруг, предположить, мог бы оказаться на месте Прохлады и тоже смог бы услышать святое имя от Роби, от Нарада Муни, повлияло бы это на его судьбу, на жизнь, или все-таки есть какая-то изначальная причина, которая ведет душу по определенному пути развития?
Это придуманный вопрос. Потому что Хирани Кашипу, даже когда уже вышел из трубы матери, он ничего не мог слышать о Кришне.
Я имела в виду, как прохладно.
Это так же, как есть преданные, которые начинают практику и думают, как услышать параматму. Им отвечаешь, они не слышат ничего. Даже звук они не могут понять, речи, ответа. Но хотят параматму услышать. Такой же ответ. Чтобы слышать в утробе матери, нужно быть ой каким преданным в прошлой жизни.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, как можно построенному человеку в простых выражениях доступно объяснить, что такое сознание Бога?
Смотря какой человек перед тобой, я не знаю.
Маловерующий такой, он просто не понимает, говорит, ну, я говорю, ни во что это не верю, но объясните мне, что такое сознание Бога, то есть о чем идет речь.
Ну, это самое великое счастье, можно сказать. Это самая великая наука. Это все самое лучшее. То, что мы давно уже потеряли. Если, ну, простому человеку, по-простому можно сказать. Прабхупада простым людям так и говорил. Будете счастливы. Наркоман говорит, это вот полная комната ЛСД. Ну, смотря кто перед тобой. И говорит, я не понимаю. Говорит, ну, если ты хочешь понять, то тебе можно объяснить. Ты хочешь понять, что такое сознание Кришны? Или ты просто так из любопытства замочную скважину хочешь посмотреть? Что я тебе покажу? Фокус-покус, что ли? Вот книгу возьми, почитай. Это же наука большая. То есть по-разному можно ответить. Также от твоего характера зависит. Какой ты проповедник? Фанатичный, сентиментальный, бескомпромиссный, жесткий, мягкий, сострадательный или несострадательный? Или готов убить всех материалистов? Также от твоей позиции тоже зависит, что ты скажешь человеку. Ну, ты ему дал пинка хорошего таким. Он без ушей остался у тебя. Да. Слово не вытянешь тут. Алмата задумчивая. А тут тоже ждут ваших вопросов. Смотрите, смотрят на меня. А я тут ни при чем, они молчат все. Тема интересная была сегодня о демонах. А про демонов всегда интересно говорить. Про преданных не очень интересно, а вот про демонов. Это герои.
Просто когда про демонов и героев, и святых вот в театре, скажем так, в вайшнавском театре, который постепенно, я надеюсь, когда-нибудь он станет нормальным, при этом очень легко играть демонов. Вот понятно все. Вот демона сыграть — это любо-дорого. Значит, оделся, покричал, там все, рукой ударил, там все. Когда играют святых, это невозможно смотреть вообще. Это все, это забитый жизнью человек, который там еле-еле нос показывает. Как играть святых? Вопрос. Именно играть в театре.
Святых показывают несчастными людьми такими. А демонов такие жизнерадостные такие. Они борются, они активные, интересные. А святой сидит. Мантру повторяет. Терпит все. И внутри всех проклинает просто вообще. Если бы не Кришна, всех вас убил бы просто. Это то, что доступно нашему опыту, поэтому так преданные понимают роль святого. Это правда не так просто сыграть? Нет, демона, говорят, труднее еще играть. Вот Хирани Кашипу редко кому удавалось хорошо сыграть. Обычно очень наигранно как-то, слишком. Слишком вульгарно показывают их. Некрасиво их показывают. А вообще театр должно быть, ну, это искусство, это тоже красиво должно быть. И демоны, они обычно очень красивые. В театре их показывают ужасными, с клыками, там, острыми ушами, таких вот демонов. Образ такой. А вообще они внешне, они должны быть очень красивые. Привлекательные. А преданного показать можно просто. Просто сидит и все, и молчит. И на него свет направишь, он сиял, и все. А вокруг демоны там на него кричат, там, а он просто сидит и улыбается. Вот весь спектакль. Очень просто. Что там прохлад? Там никаких эмоций. Просто говорит, папа, не дели день друзей, врагов, и все будет хорошо. Тут начинает. Вот это вот надо сыграть еще. Этот гнев такой, знаете. И еще трудно сыграть на Нарисимхадева, но там уже преданные не могут никто, нужно фонограмму делать, чтобы звук этот вот, озвучить его, рык. Вот. И там уже танец, маска и танец помогают этот образ. Поэтому демонов труднее всего играть.
Если сцены, где диалоги между преданными, какие-то, вот, например, Господь Чайтанья Рамананда Рая, там же тоже есть напряжение беседы и интенсивность переживания.
Ну, там же... не нужно никаких сантиментов вообще играть. Когда начинают имитировать любовь к Богу на сцене, ничего не получается. Там за счет музыки, движения, абхиная, то есть чисто технически нужно подойти к этому. Формально, как, ну, по законам искусства, ничего от себя не нужно выдавливать именно. В Калакшетре они знают эти вот, это индийская школа, древняя школа искусств, танца, песен там, ну все у них есть. Они знают, они изучают абхинаю, вот эти движения танцы, при помощи танца, абхиная и музыки. Мощно получается. Ничего лишнего. Не нужно там никаких вот собственных каких-то добавлений. Это лучше всего. И там, где играют игры Кришны, обычно однополые это делают. Либо все мальчишки, их наряжают в гопи там. Получается очень чисто, когда они играют. Замечательно получается. Вообще мысли уходят к Кришне сразу же. Ну, либо все девчонки, хотя в ведическом театре, мне кажется, только мальчишки играли. Но девчонки здорово играют. То, что у нас делают, они прекрасно.
Гуру Махарадж, вопрос из эфира. Было озвучено, оставь все и передайся мне. Как отличить нужное предание от истинного?
Мы предаемся духовному учителю. Вот наша задача сердца, да, того, кто ищет, найти духовного учителя. В этом заключается выход, как Кришна говорит в 4 главе, 4.34, говорит, если ты хочешь узнать истину, обратись к духовному учителю. Это непреложное правило. По-другому мы не сможем узнать. Если даже узнаем, что Богу нужно предаться, хорошо, мы прочитали, и мы захотели тоже предаться Богу, но мы не сможем понять, что такое предаться Богу. Как это предаться Богу? Вот эти обряды делать, вот у алтаря или что? Что я должен думать, что я должен чувствовать, в каких отношениях быть? Что это все может на платформе ума происходить. Мне нужен духовный учитель, чтобы это ожило во мне. Этот дух спонтанного преданного служения, вот эта любовь к Богу, она все проясняет. Если вы любите Бога сильно, вам все равно, Он лично перед вами присутствует, или в форме мурти, или в форме рассказов о Нем, вам абсолютно нет разницы. Все оживает сразу же. Видите, божество в храме у вас оживает, любовь к Богу, или слушайте, как Кришна оживает, либо в сердце чувствуете присутствие. Это одно и то же все для преданного. А если он не преданный, как он увидит в мурти божество вообще? Это что, вот каменное изваяние, вы поклоняетесь идолу, что ли? Я не понимаю. Он же камень. Он ничего не увидит. Нужен духовный учитель.
Хари Кришна Гуру Махарадж, спасибо за класс. Такой вопрос, связанный с регулирующими принципами. У меня вчера полицейский остановил. Я до инициации, до сознания Кришны как-то разводил с ним. А вчера я вот не знал, как себя вести. И первой жизни он мне как бы штраф выписал. Как действовать в таких ситуациях? Если с ним общаться, это не нарушение регулирующих принципов, если договариваться с ним. Или все-таки надо как принять как... полностью починиться или как? Ну, короче, не знал, как себя вести вчера.
Сейчас я скажу в эфире, давайте взятки полицейским. Все записывается, смотрите, все транслируется сразу же в YouTube. Ваш гуру говорит, давайте, договаривайте. Это не мой профиль. Решайте самостоятельно. Ну, в ад сходишь с полицейским с этим. Ненадолго. Ненадолго, нет. Не такой уж большой грех, говорит Прабхупада. Это Казахстан, тут все это делают. Это я в эфир говорю. Ну, это потому что я в Казахстане живу, потому что и в других местах тоже это делают. Я знаю. Не только на дорогах, это делают в кабинетах министров, чиновников. Это повсюду. Сегодня этот грех, он уже как, ну, по умолчанию нормой становится. Поэтому тут добавить нечего. Если бы мы жили в честном мире, да, я бы тебя понял. Ну, полностью честный мир, и ты вдруг раз там кому-то взят, куда, ну что, на таком фоне вообще, это пятнышко видно сразу, это плохо. Но на грязной одежде это пятнышко незаметно. Вот, поэтому вы уже тут самостоятельно решаете, как жить в этом мире.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Я в самом начале изучения, поэтому вопрос может показаться немножечко глупым. Хочу спросить, вот демонизм – это что-то внешнее или это сидит в каждом человеке? И ну, в зависимости от этого я понимаю, как с этим бороться. Слушала лекцию, и говорится, есть признаки того, что вами овладел демон. И перечисляется признак, и я понимаю, что как бы вот, да, я сейчас в этом состоянии. Как с этим бороться? Это то, что сидит во мне, я могу это подавить? Или это внешняя среда, и я буду давить это как-то немного по-другому?
Есть как бы, тут два момента можно отметить. Можно по-разному ответить на этот вопрос. А один момент, когда вселяется демон, буквально это какой-то злой дух может вселиться в человека, или появляется какой-то человек, который влияет на меня, вдохновляет меня демоническими качествами, общается со мной. И я становлюсь постепенно демоном вместе с ним, под влиянием. И другая сторона, я сам являюсь этим демоном без вселения. У меня есть эти качества уже, я их имею. Ты о каком говоришь?
Там просто перечислялось, что если вы, например, слушаете музыку и вам хочется пуститься в пляс, то это один из признаков демонизма. Потом, если вы...
Это где говорится?
Пляс, слушала лекцию Леонида Тугутова и немножко напугалась, потому что очень много перечислялось.
Я тоже сейчас напугался немножко, да. Чуть-чуть ты меня напугала. Потому что я тоже в пляс пускаюсь иногда. Дело серьезное. Смотря какая музыка. Есть музыка нижних чакр. И сразу видно, если это человеку нравится, понятно, что за культура. Музыка должна быть сбалансирована так, чтобы вывести психическую энергию человека вверх. Воодушевить его сильно. На хорошие вещи. Есть музыка военная, где марши, барабаны бьют, и люди идут в атаку. Тоже музыка. Есть музыка сексуальная. Эта музыка сейчас преобладает по миру. Все песни сексуальные современные. Если вы танцуете под эту музыку, конечно, это понятно, что это просто вожделение. Есть музыка духовная, которую трудно понять человеку в этом состоянии. Но если она проникнет в сердце, эта духовная музыка, она вытеснит все остальное. Дочь, когда росла, мы слушали баджаны, киртаны, сюда пели, избегали мужской музыки. А она уже подросток, и в этом возрасте обычно привлекает рок-музыка, сильно влияет на молодежь. Они ничего не могут своего поделать. Даже преданные подростки. А она слушает там раю какие-то эти индийские. Я думаю, может, мы ее вот, ну, как подавляем. Думаю, может, она боится нас и страха. Вот. Однажды я сказал, может быть, ты хочешь послушать еще музыку какую-то? Современную, может быть. Она нет. Ну, вот такая еще музыка есть. Есть тоже красивая есть музыка. Вот классика существует мировая. Но стала перечислять. Она говорит, ты меня не понимаешь вообще. Говорю, что? Самое лучшее – это индийские раги. Говорит, тогда вот баджаны поют. А это что, говорит, за музыка вообще? Я не привлекала это. Она слышала, но здесь не привлекала. Что проникла глубоко – это вибрация. Хорошо. Шрила Прабхупада ки джая.